сестра одного из сахабов посылает ему и своему мужу финики. Тогда Абдулла ибн Раваха сказал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вот у меня есть некоторые финики, что мне с ними делать? То есть, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, принесите гусар, то есть какой-то коврик, и бросил эти финики на этот коврик, и сказал сахабам, берите. И сахабы начали брать с этого коврика, и чем они больше брали, тем больше фиников появлялось на этом ковре. Такие чудеса случились в те времена, и все сахабы тоже наелись и были сыты. Потом однажды Сальман, то есть группа Сальмана, которые рыли эти рвы, пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказали, что там огромный камень, мы не можем его разбить. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к ним и сказал, где этот камень? Они показали. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял лом и то, чем они ломали, и сильно со всей силы ударил по этому камню. И здесь вылетели искры, и всю яму осветил сильный свет. Сахабы даже удивились, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, крикнул, Аллаху Акбар. Потом ударил второй раз, таким же образом были искры и сильный свет в этой яме. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, крикнул, Аллаху Акбар, второй раз. И третий раз ударил, также появился свет, и сказал, Аллаху Акбар. Потом этот самый камень рассыпался. Когда он вышел, сахабы спросили, о посланник Аллаха, что это был за свет? Он спросил, вы видели? Они говорят, да, видели. Аллах первый свет, это гуша, или знамение тому, что мусульмане завладеют всем Шамом. А второй удар свет, это знамение тому, что мусульмане, то есть Шам, то есть победят римлян. Второе, то, что мусульмане победят персов. И третье, что мусульмане победят йеменцев. Тогда тут мунафики, когда услышали эти слова, сказали, Аллах, это всего лишь обман. То есть мы сейчас не можем сходить, нужду свою спокойно справить. А этот обещает нам, что мы римлян и персов, и йеменцев победим. Однако мусульмане поверили, а мунафики пускали такие слова. И действительно, субханаллах, через 10 лет произошла битва при Ярмуке, когда мусульмане победили римлян и захватили Шам. Через 11 лет, в 15 году хиджры, произошла битва Кадисия, когда мусульмане захватили персов. И также в те же времена мусульмане захватили Йемен. Ахзабы, или отряды, которые собрали евреи, Абу Суфьян, 10-тысячная армия, дошла до Медины. Абу Суфьян посылает разведчиков, и они пришли, увидели рвы, очень удивились, пришли и рассказали об этом Абу Суфьян и евреям, которые собрали эти отряды. Тогда эти азабы, этот отряд посылает некоторых посланников пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, сказать ему, что испугался, да? Нет, говорит, не испугался, давайте, кто может переходить эти ямы. Тогда они не знают, что делать. Действительно, яма огромная, перейти места нет, и перед ними одно. Либо что-то придумать, как эти ямы перейти, либо идти к племени Бану Курайза и договариваться с ними, чтобы они пустили их к Медине. Пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, когда дошли азабы, было 3000 воинов. И Абу Суфьян думал с теми людьми, кто был среди них, как перейти эти рвы, и ни к чему они не пришли, кроме того, что они решили отправиться к племени Бану Курайза и договориться, чтобы они стали причиной того, чтобы пройти через их жилище к Медине. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в это время также посылает своих людей к племени Бану Курайза, чтобы посмотреть, не разорвали ли они договор. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вывел всех мужчин, которые были в Медине, то есть те 3000, кто были, всех вывел на север, потому что азабы длинные. И кафиры могли в любом месте перейти, и чтобы как бы мусульмане разошлись по длине всех этих рвов, чтобы никто не смог перейти и охраняли их. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также, когда вышел с Медины, всех детей, женщин и стариков оставил тоже в замке. То есть в открытом месте не оставил, как бы замок, закрыл их в этом замке. И среди тех, кто там был, поэт пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которого звали Хасан ибн Сабит, ему в то время было уже 60 лет, и он не мог воевать. Абу Суфьян решил, что лучше, если к Бану Курайза пойдут сами евреи. Потому что мы знаем, что племя Бану Курайза было еврейским племенем. И он отправляет туда одного из господ Хайбара, которого звали Хуей ибн Ахтаб. И затем Хуей объехал с западной стороны и подъехал к крепости Бану Курайза. И начал звать господина Бану Курайза, которого звали Каб ибн Асад. Однако Каб ибн Асад не хотел с ним разговаривать, он отказался с ним встречаться. Хуей ибн Ахтаб продолжал кричать его, говорил, Каб, выходи, мне надо с тобой поговорить, выходи. Однако Кааб очень боялся, потому что он знал, он был разумным человеком, что сейчас Уей будет договариваться с ним о том, чтобы он помог ему в войне против пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Кааб ибн Асад очень сильно этого боялся. То есть боялся то, что если вдруг у тех ничего не получится, потом у него будут проблемы с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И Хуей уже не знал, как поговорить с Каабом, потом он сказал следующие слова. Сказал: «Я знаю, Кааб, почему ты не хочешь со мной разговаривать. Тебе просто жалко меня покормить, и ты не хочешь меня принимать в гостях. Ты просто бедный и алчный человек». И это задело очень Кааба ибн Асада, потому что в те времена это у арабов гостеприимство это было большим почетом. И он тогда разрешил Хуей ибн Аттабу зайти в крепость Бану Курайза. И Хуей ибн Аттаб попросил, чтобы собрали все господа племени Бану Курайза, и начал с ними разговаривать. Он сказал: «Поистине я пришел к вам с почетом, поистине я пришел к вам с величием. Со мной курайшиты, со мной все евреи, со мной племя Гатафан, со мной племя Бану Сулейм». И начал перечислять все племена, которые собрались в те времена в Ахзаб. И он сказал: «Я вам говорю, что вы должны нам помочь». Потом действительно господа Бану Курайзе, вместе с ними Кааб ибн Асад, согласились. И тогда они встали и разорвали договор, который был подписан с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что они тоже будут защищать Медину. Этот договор был на листочке. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, почувствовал что-то неладное. И он отправил двух ансаров, это был Саад ибн Муаз и Саад ибн Убада, к евреям племени Бану Курайза. И сказал: съездите туда и посмотрите, как дела. То есть евреи не разорвали ли наш договор? Если они не разорвали, вы тогда приезжайте и сразу всем сообщите: договор не разорван, все нормально. А если они разорвали наш договор, тогда вы прямо об этом не говорите, однако мне каким-нибудь знаком дайте знать, ну, чтобы другие люди не знали. И действительно, Саад ибн Маас и Саад ибн Убада отправились к Бану Курайзе. Когда они доехали до стен Бану Курайзе, начали кричать или звать Кааба ибн Асада и других господ, чтобы зайти к ним. И они увидели, что Бану Курайзе, племя Бану Курайзе, евреи, вылезли и начали их обзывать, начали их ругать и так далее. Потом сказали: «Вы что говорите? Что за слова вы говорите? Разве нет между нами договора?» И евреи им сказали: «Нет между нами никакого договора». Тогда Саад ибн Убада начал ругать тоже плохими словами, говорить на этих евреев. А Саад ибн Муаз остановил его и сказал: «О Саад, оставь их, поистине дело между нами будет больше, чем просто ругание». И они развернулись и ушли. Когда Саад ибн Муаз и Саад ибн Убада доехали до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел, он спросил у них: «Как дела?» Они сказали: «О посланник Аллаха, Адль ва Карра». Если вы помните, на прошлом уроке мы говорили, что Адль и Карра – это два племени, которые сказали, пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказали, что мы принимаем ислам, и потом попросили у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он вместе с ними послал кого-то, кто поучил их племена. И потом, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, послал своих сахабов, они просто-напросто их убили. То есть они предали пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И этим Саад ибн Убада и Саад ибн Муаз дали знать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что племя Бану Курайза прервали или разорвали договор, который был между ними и пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, услышал это, крикнул: «Аллаху Акбар! Поистине победа близка». Мусульмане, после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Аллаху Акбар» и услышали те слова «Адль Акбар», ничего не поняли. Однако после этого, через некоторое время, новость как-то начала распространяться, и действительно многие узнали, что Бану Курайза разорвали договор, который был заключен между ними и пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И здесь мунафики развернулись и начали уходить в Медину. Сказали, что поистине наши дома открыты, и мы боимся, что сейчас евреи с Бану Курайзе придут с юга и захватят наши дома. И действительно, также вместе с мунафиками некоторые мусульмане просто-напросто фитна была. Как бы смута, попали под влияние мунафиков. Или как бы послушались и действительно испугались. Страх был. Потому что мы говорили, что вышло с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, 3000 человек, а Ахзаб было 10 тысяч. То есть отряды, которые собрались, все каферы, 10 тысяч. И тут начали после мунафиков некоторые мусульмане побоялись, начали уходить по своим домам, и с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, осталось всего лишь 300 человек. То есть смотрите, какой вред нанесли мунафики. После этого Бану Курайза сказали, теперь нам надо действовать. И они сказали, что первое, с чего мы начнем, мы захватим в плен жен мусульман и их детей. И они знали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил там жен мусульман, детей и стариков в крепости Медине. И они отправили определенный отряд, сказали посмотреть, есть ли мужчины в этой крепости, кто охраняет их или нет. И действительно, отряд евреев, разведчиков отправились в сторону Медины и зашли в Медину. Здесь одна женщина, которую звали София бинту Абдуль-Мутталиб, тетя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, увидела отряд этих евреев. И она подбежала к Хассану ибн Сабиту. Он, как мы сказали, тоже оставался там с женщинами и детьми, потому что он был уже старым человеком и не мог воевать. Сказал, что ты должен пойти и убить разведчиков. Если они узнают, что здесь нет мужчин, нам тогда, как говорится, придет конец, нас всех захватят. И Хасан ибн Сабит сказал, «Уллахи, я не умею воевать, уллахи, я не умею воевать», и не вышел. Тогда София, радиаллаху анха, сама одела кольчугу, одела военную одежду и взяла здоровое бревно, которое она могла поднять, и спряталась. Когда этот еврей проник в замок или в крепость, начал, как говорится, по углам подходить к центру, София встала за одним из углов, когда он прошел, ударила его сильно по голове, он потерял сознание, потом София, радиаллаху анха, вытащила кинжал и отрезала ему голову. Затем она поднялась на сам верх замка и увидела, что там евреи под забором как бы стоят, спрятались. И она прямо в их сторону бросила эту голову. Когда евреи это увидели, сказали, субханаллах, там только одни мужчины, говорит, там, наверное, женщин нет. Развернулись и убежали. То есть таково было действие Софии бинту Абдуль-Мутталиб, ради Аллаху ан. Действительно, смотрите, какая женщина, что она была причиной того, что спасла всех жен мусульман и их детей. И действительно, как передается в истории, ее сыном был Зубайр ибн Ауам. Зубайр ибн Ауам – это один из самых, как говорится, героев или одних из самых сильных бойцов, которые были во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И дальше рассказывают, что София, когда Зубайр был маленьким, бросала его в темную комнату, в подвал, и он плакал. Если он плакал, она его начинала бить. Когда ей говорили, это же ребенок, ты зачем так с ним делаешь? Она говорила, я хочу вырастить из него фариса. Или хорошего всадника, хорошего воина. И действительно, Зубайр ибн Ауам, как мы будем в будущем говорить в сире пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы будем видеть, до чего это был сильный воин, ради Аллаху анху. Положение мусульман ухудшилось. Кафиры начали нападать, то есть с севера, и они пытались засыпать эти рвы любым способом. Мы, как говорим, рвы были длинные, мусульман 300 человек, кафиры разошлись по этим рвам и хотели закапывать эти рвы. Мусульмане, где видели, что кафиры подходят к этим рвам, бежали туда и начинали как бросать стрелами или не давали им перейти. И действительно, Коран описывает вот эти часы или эти моменты. Аллах субхана ва тааля говорит в суре Ахзаб в 11 аяте примерно следующий смысл аятов. Они наступали на вас и сверху, и снизу. Сверху, то есть мы сказали, племя Гатафан и все северные племена. Они потому что пришли с севера. А снизу это курайшиты и арабские племена из Неджда. Они поднялись с юга. И об этом Всевышний Аллах говорит. Они наступали на вас сверху и снизу, и взоры ваши смутились. Действительно, как говорится, человек такой страх, представляете, наверху 10 тысяч, снизу в любой момент они ждут, как на них нападут племя Бану Курайза. И ваши сердца дошли до гортани. То есть, когда человек сильно-сильно боится, мы знаем, что он даже, как будто у него глотка перекрывается, даже дышать нормально не может. То есть, Всевышний Аллах описывает положение мусульман. И ваши сердца дошли до гортани от страха и волнения, тогда вы подумали об Аллахе и усомнились в истинности обещания победы. Кафиры решили перейти эти рвы. И они выбрали 5 героев, или самых сильных бойцов среди них. И мы говорили, что посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, когда разрывал эти ямы, ширина этой ямы была такова, что эту яму не мог перепрыгнуть, как только настоящий хороший арабский скакун. И действительно, 5 человек были на хороших скакунах, и они нашли самое узкое место и перепрыгнули эти рвы. И среди них был человек, которого звали Амр ибн Абдул-Вуд, Икрима ибн Абиджахль, Дарар ибн Хаттаб, Нуфайль ибн Абдулла ибн Муавия и Худайр ибн Альва. Эти 5, когда перескакали или перепрыгнули эти рвы, встали и сказали, кто с нами будет воевать. И первый, кто вышел воевать, это был человек, которого звали Амр ибн Абдул-Вуд. рассказывают о нем, об этом мушрике, что он до того был известен своим военным делом, что люди не то что боялись с ним выходить, как говорится, в поединок, даже когда его имя слышали, у людей страх в сердцах появился. Потому что не было ему равным никому в борьбе, то есть не было никому равного, кто бы мог воевать так, как воевал Амр ибн аль-Ут. И как рассказывается в риваятах, что ему было около между 60 и 80 лет в это время. То есть такой старик, ну силы в нем было, как говорится, полон был силы, никто с ним не мог воевать. И он первый, кто вышел и сказал, кто будет со мной воевать. И мусульмане спросили, ты кто? Потому что не видели его, он надел кольчугу, одел шлем, он сказал, что меня зовут Амр ибн аль-Ут. Когда об этом мусульмане услышали, все замолчали. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто выйдет против него воевать. И все герои, которые самые сильные воины были среди мусульман, отпустили головы и молчали, потому что боялись. Действительно, этот человек был как лев, силен как лев. Однако встал Али ибн Абу Талиб, радиаллаху анху, и сказал, я посланник Аллаха, я его посланник Аллаха, выйду с ним воевать. И ему в то время, как говорят, было около 14, 15, 16 лет всего лишь. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, садись, Али. Еще раз спросил, кто выйдет с ним воевать? Все молчали, все отпустили голову, боялись. И так такой страх был, еще, как говорится, подарок такой вышел здесь. Али, радиаллаху анху, опять встал, сказал, о, посланник Аллаха, я выйду с ним воевать. Тогда он сказал, садись, Али. Третий раз спросил, кто с ним выйдет воевать? И Али, радиаллаху анху, опять сказал, я выйду, о, посланник Аллаха. Все остальные молчали. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, о, Али, я боюсь, что он тебя убьет. Даже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, побоялся за Али, радиаллаху анху. Однако Али, радиаллаху анху, сказал, нет, иншалла, я его убью. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, Али, иди. Тогда Али, радиаллаху анху, на коня не сел, пошел пешком. Взял свой меч, взял щит, одел кольчугу, шлем и пошел пешком. Подошел к Амру ибн аль-Уду, и Амру ибн аль-Уд спросил, ты кто? Он сказал, я Али. Али ибн Муави? Нет, я Али ибн Аби Талиб. Он сказал, о, сын моего, говорит, брата, иди поищи кого-нибудь постарше. Неужели среди вас никого постаршего нет, такого мальчишку отправляет? Тогда Али, радиаллаху анху, ничего ему сначала не сказал, потом у него спросил. Сказал, о, Амр, я слышал, что если тебя призывают к двум вещам, то ты на какую-нибудь из них обязательно отвечаешь. Он сказал, да, это так. Так я тебе предлагаю две вещи. Выбери одну из них. Амр ему сказал, говори. И Али, радиаллаху анху, сказал ему, первое, к чему я тебя призываю, принимай ислам. И скажи, ашхаду ан ля илляха илляллах, ашхаду анна Мухаммада Расулла. То есть скажи, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что его посланник Мухаммад. То есть в такой момент, видите, он делает дава. В такой момент, как говорится, жизнь его на волосинке, он делает дава. Мы в наше время, субханаллах, спим, кушаем, одетые, сытые и не делаем дава. А он, радиаллаху анху, в такой момент и не оставляет дава или Аллах. Потому что призывать Всевышнему Аллаху это одно из самых великих дел в исламе. Тогда Амр ибн аль-Уд сказал, что же касается этого, то мне нет в этом нужды. Давай, что у тебя там второе. Второе сказал, если ты не принимаешь первое, тогда я вызываю тебя на войну. Амр ибн аль-Уд даже удивился, субханаллах, сказал, никогда, говорит, я даже не думал, что я в своей жизни увижу человека, который хочет со мной воевать. Всегда, когда я кому-то предлагаю, меня все убегают, а ты мне, пацан, предлагаешь воевать с тобой? Он так разгневался, так разозлился, даже слез с коня, потому что он увидел, Али радиаллаху анху был пеший, и зарубил своего коня, то есть от злости и от гнева. Конь упал, и он начал с ним воевать. И началась битва. И Али, радиаллаху анху, как бы сначала от него, вокруг него начал ходить, отходить, отходить, потому что тут сильно воюет. И потом Амр ибн аль-Уд поднял меч и со всей силы начал бить его сверху. Али, радиаллаху анху, успел поставить свой меч. И сила удара была такова, что, как передают историки, меч на две части раскололся. И Али, радиаллаху анху, мало того, что этот меч остановил этот удар, еще у него кольчуга на спине, на плече была. Еще в кольчугу ударил. Кольчуга даже разбилась, как лопнула от этого удара. Однако Али, радиаллаху анху, не пострадал. Затем Али, радиаллаху анху, начал крутиться вокруг него. Тот тяжелый, тоже в кольчуге, начал быстро-быстро вокруг него крутиться. И, как рассказывают, те, кто был, кто присутствовал на этой битве, или видел этот поединок, говорят, поднялась пыль. И ни мушрики, и ни мусульмане не видели, что там творится. Кроме как большого столба пыли. И битва продолжалась очень долго. То есть, может быть, час, может быть, больше. И потом слышно было только стук мечей, и ничего не было видно. Потом как бы перестал или остановился стук мечей, и кто-то крикнул из этой пыли «Аллаху Акбар». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тоже крикнул «Аллаху Акбар». И увидели, что Али радиаллаху анху вышел, и пыль осела, и Али радиаллаху анху убил Амра ибн Абдуль-Вуд. То есть такой он был герой. Ему было 15-16 лет, радиаллаху анху. И когда те четыре мушрика, которые перескакали вместе с Амра ибн Абдуль-Вуд, увидели, что, субханаллах, самого их главного героя убили, сразу же, как говорится, задний ход и побежали. Начали убегать в сторону этих рвов, чтобы перескочить эти рвы. И трое успели убежать. Однако четвертый, это был Нуфаль ибн Абдилля ибн Муавия, не успел. Его догнал Зубайр ибн Авам. И как рассказывает Абдулла, сын Зубайра, мне было 5 лет, говорит, и я видел, как Зубайр догнал, как его отец Зубайр догнал Науфаля. И он его догнал прямо перед вами и с такой силой ударил его по голове, что он на две части раскололся, как бы разрубил его на две части, даже меч Зубайра вошел в спину коня. После этого кафиры очень испугались. Уже никто не решался перескакивать на поединок. И кафиры здесь посылают пророку, саллаллаху алейхи вассалям, письмо и говорят, что «О Мухаммад, мы тебе дадим 10 тысяч серебряных динаров за труп Амра ибн Абдуль-Вуда и за труп Нуфаль ибн Абдилля ибн Муавия». То есть до того это были у них почетные два человека, что они даже за их трупы готовы были отдать 10 тысяч динаров. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что поистине мы не кушаем цену за мертвечину. И приказал мусульманам бросить эти трупы в хандах, то есть в эти рвы, и разрешил кафирам забрать их из этих рвов. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посылает племя Гатафан своих посланников, чтобы поговорить с ихним главным, которого звали Уяйна ибн Хисн. Действительно, Уяйна ибн Хисн, то есть господин Гатафана, согласился на переговоры с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И племя Гатафан в этих Ахзабах составляло пол армии, почти что пол армии. Из 10-тысячной армии 4 тысячи было из Гатафана. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел как-то отогнать этих воинов или что-то сделать, чтобы они ушли с поля битвы. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сел с ним и сказал: «О, Уяйн, я тебе обещаю, что я тебе отдам четверть плодов Медины, то, что мы соберем за весь год, с условием, чтобы ты ушел». Действительно, Уяйн пришел только ради плодов или ради, как говорится, трофеев. Ему не нужен был ни Мухаммад, ни другие мусульмане, ему только нужны были трофеи. И он говорил: «Нет, я уйду, если мне все отдашь плоды, то, что вы соберете за год». И началась между ними как бы торговля, и они потом договорились после долгого диалога на половину плодов Медины. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что есть одно условие. Я не хозяин здесь, или у этих плодов есть свои хозяева, то есть ансары. Я у них спрошу, если они согласны, тогда я вам отдам эти плоды. И действительно, он позвал Саад ибн Муаза и Саад ибн Убаду, это были как бы господа ансаров, или главный у ансаров, и посадил их прямо там, где сидели Уяйн ибн Хисн и другие люди из племени Гатафан. И он им рассказал о том, что случилось. И тогда Саад ибн Муаз спросил у него: «О, посланник Аллаха, это тебе от Аллаха откровение?» Он говорит: «Нет». «Или ты желаешь этого, сам хочешь этого? Если ты хочешь, мы тебе уступим, или, пожалуйста, делай». «Нет, — говорит, — я как мутар или мукра, то есть мне так приходится делать, так меня, кажется, зажало положение». «Значит, ты, — говорит, — сам этого не хочешь?» «Нет». «О, посланник Аллаха, поистине эти из племени Гатафан, из Медины, даже не то, что плоды сколько-то, один финик никогда не уносили, кроме как будучи гостями или покупая эти финики, а так они никогда не брали. И мы им не уступим, в Аллахе, — говорит, — будем с ними воевать, и ничего им не достанется, кроме меча». И когда этот Уяйн ибн Хисн увидел это, субхану, он же там сидит. В таком положении эти люди, говорят, и еще не соглашаются на такую вещь, наверное, эти люди просто так не сдадутся. И действительно, Уяйн потом ушел со своими людьми и продолжил войну вместе с курайшитами против пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и других мусульман. Блокада Медины продолжалась. И некоторые из сахабов, ридуанулахи алейхим, кто сильно уставал или кому надо было, например, больше вооружиться или поменять оружие, некоторые ходили в Медину быстро и возвращались. Одним из тех, кто пошел в Медину, был Саад ибн Муаз. И когда он пошел в Медину, он одел на себя вышитую кольчугу и начал возвращаться, его увидела жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Айша радиаллаху анха. И увидела, что у Саада как бы на груди было открытое место. Кольчуга, но грудь открытая. Она сказала, поистине я боюсь, что Саад пострадает из-за этого открытого места. И действительно, когда Саад вернулся, и опять курайшиты с другими каферами пытались перейти эти рвы, он начал отбивать эти рвы, и стрела ему попала именно в это место. Когда Саад ибн Муаза быстро принесли пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он вырвал стрелу из его груди, и кровь брызнула и начала идти к напорам или волной. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никак не могли остановить. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял железо, накалил его и прижег. И как говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что вот это прижигание, как это самое последнее лекарство. То есть, если ничего ты уже не можешь сделать. И действительно, кровь остановилась. Через некоторое время рана опять как бы взорвалась, и кровь опять пошла. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, второй раз прижег ему. Потом опять через некоторое время рана открылась, и кровь продолжала идти. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал поставить палатку Саад ибн Муазу в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и положить его там, чтобы он лечился в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В один из дней мушрики решили сразу же вот так как напасть на эти рвы и постараться как-то их перейти. И во время зухара толпа мушриков начали переходить. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сахабами это увидели, они начали бежать к тем местам, где мушрики начинают переходить рвы, и начинали их отбивать. И таким образом от Зухара до Магриба пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с другими сахабами бегали туда-сюда, туда-сюда. Представьте, даже если человек на коне будет так туда-сюда бегать, до чего устанет. А он пешком с сахабами, кажется, на ногах туда-сюда, туда-сюда и до самого Магриба. Потом к Магрибу кафиры перестали нападать. И Умар радиаллаху анху пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, поистине они нас замучили». Я говорю, еле-еле перед Магрибом успел прочитать саляту ль-аср, то есть намаз аср. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «А я, Умар, до сих пор еще аср не читал. Уже зашло время Магриба». Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, крикнул или позвал сахабу, сказал: «Кто еще не читал аср?» И увидел, что многие из сахабов еще не совершили молитву аср. И потом он собрал их, и они совершили аср. После этого они уже совершили саляту магриб. И это является сунной. То есть кто по какой-то серьезной причине не совершил аср, перед тем, как совершить магриб, сначала надо совершить аср, потом магриб. Если, конечно, уже джамат, магриб, если уже не начали читать. Если уже начали читать, то читаешь магриб, потом читаешь аср. Валлаху а'лам. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда совершил молитву, начал сильно делать дуа, начал просить у Аллаха субханаху ва тааля, чтобы он им помог, чтобы Всевышний Аллах субхана тааля спас их от этих кафиров. Потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повернулся к своим сахабам и сказал: «Знаете, что поистине, кроме вас сейчас нет никого на земле, кто бы поклонялся Аллаху». То есть из мусульман кто есть? Только вот сахабы. Только сахабы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Больше нет на земле мусульман. То есть это свидетельство пророка, саллаллаху алейхи вассалям, было мусульман. И действительно, Всевышний Аллах, субхана тааля, после дуа, после того, как Аллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал дуа, ответил на его призыв. И был один из людей, который звали Наим ибн Мас'уд. В это время или в эти часы Всевышний Аллах, субхана тааля, открывает ему сердце, и ему в сердце входит ислам. Блокада Азаб продолжалась 45 дней. То есть ни день, ни два. 45 дней, полтора месяца. И представьте, вот на последние дни, то есть это чудо. По идее, как теологически, может быть, даже кто-то из ислама выйдет уже от страха. Валиязу билля. Конечно, в те времена не выходили из ислама, кроме мунафиков. И этот человек, ему Всевышний Аллах посылает в сердце ислам. И он приходит, тихонько, кажется, прокрадывается, его никто не видит из каферов. Приходит пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: «О посланник Аллаха, приказывай мне, я буду делать то, что ты скажешь». Тогда ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что: «О Наим, ты один. То есть, если ты будешь с нами, ничего ты полезного сделаешь. 300 или 301 человек. В этом разницы, как говорится, нету. Однако, если ты сможешь что-нибудь сделать на той части рвов, то постарайся это сделать». Тогда Наим ибн Мас'уд сказал: «О посланник Аллаха, тогда мне придется сказать», то есть имел в виду соврать. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Скажи». Мы знаем, что врать это харам. Однако есть места, где врать разрешено, и одна из них является, кажется, хитрость при войне. И тогда Наим возвращается, и ему в голову приходит план. Наим ибн Масуд был очень большим и уважаемым человеком среди курайшитов, известным человеком среди арабов. И также у него была хорошая дружба с евреями, тем более особенно с племенем Бану Курайза. Он часто к ним приезжал в гости, у них были какие-то свои торговые сделки и так далее. И здесь Наим ибн Масуд отправляется к Бану Курайза и заходит к ним в крепость, посадил господ Бану Курайза и говорит: «Поистине вы знаете, кто я?» Они говорят: «Да, конечно, знаем». «И поистине вы знаете, до чего у нас хорошие с вами отношения?» «Да, знаем». «И вы поистине знаете, насколько я ненавижу Мухаммада, или до чего велика моя ненависть к Мухаммаду?» «Да, знаем». «Что ты хочешь сказать? Конкретнее скажи». Аллах говорит: «Курайшиты и другие арабские племена задерживаются в нападении». То есть они сейчас хотят вернуться. И я только из-за моей дружбы к вам, из-за моей любви к вам хочу вам об этом сказать. Они, ну потом что? А если они вернутся, поистине вы не сможете ничего сделать против Мухаммада, и вам будет худо. Они скажут: «Субханаллах, а что же нам тогда делать?» Тогда он сказал: «Сделайте себе гарантию». Они говорят: «Каким образом?» «Вы пойдите к курайшитам и скажите: дайте нам 10 своих господ, чтобы они были с нами. То есть, чтобы те не убежали, а эти пускай вместе с вами воюют, вас здесь поддерживают». Они говорят: «Субханаллах, самый лучший план». И потом Наим ибн Масуд идет к курайшитам и собирает арабские племена с их господ и говорит: «Поистине, говорит, вы знаете, кто я?» Они говорят: «Да, ты самый лучший среди нас и самый уважаемый, один из самых уважаемых среди нас». «Поистине вы знаете, до чего я ненавижу Мухаммад?» «Ну, конечно, в этом сомнений нет, Субхану, 45 дней с ним повоюешь. Если бы ты был за него, ты бы первый день бы к нему ушел. В этом никаких сомнений нет». И потом он говорит: «И вы знаете, что у меня с евреями связь, то есть какая-то есть». Они говорят: «Да, знаю, что ты им зиарат делаешь». И вот, говорит, мне, говорит, дошла от них новость. Они говорят: «Какая новость?» «Поистине, говорит, покаялись в том, что разорвали договор с Мухаммадом». А потом говорят: «И теперь они, говорит, отправили своих посланников Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали, что: «О Мухаммад, простишь ли ты нас за то, что мы разорвали с тобой договор, с условием, что мы 10 господ среди курайшитов убьем?» Мухаммад, говорит, согласился. Субханаллах. Курайшиты задумались, господа арабов задумались. Абу Суфьян сомневался, но сказал: «Я это сам лично проверю». И действительно, он сел на коня и поехал к селению Бану Курайза. Зашел к ним, и это было пятница вечером, то есть с пятницы на субботу. И сел с господами курайшитов, с господами Бану Курайза и сказал: «Завтра у нас план нападать. И мы, говорим, все нападем с севера, а вы нападете с юга». Тогда Бану Курайза сказал: «О, Абу Суфьян, завтра суббота. И ты знаешь, какое у нас отношение к субботе? И ты знаешь, что запрещено, то есть нам в субботу что-то делать? И те предки, которые до нас работали в субботу, Всевышний Аллах превратил их в обезьян и свиней». Тогда Абу Суфьян, субханаллах, почувствовал, что-то есть. Ну, потом подумал: ну, вообще-то это их религия, за ней правда. Ну, ладно, говорит, тогда мы на воскресенье перенесем нападение. Тогда еврей скажет: «Ладно, нападем в воскресенье». Однако, говорит, у нас, говорит, есть кое-что тебе сказать. Он говорит: «В чем дело, говорите?» «Ладно, вдруг мы, говорит, нападем на них, и вдруг у нас что-то не получится. И вы потом, говорит, уйдете и нас оставите. Ты, говорит, давай 10 своих господ нам, говорит, дайте, чтобы они вместе с нами воевали против Мухаммада. И у нас спокойно будет». И Абу Суфьян в голове: «Правду сказал Наим». Тихонечко ушел. Потом вернулся к своим ахзаб, то есть к арабским племенам. Наступила ночь. И как рассказывает Хузайфа ибн Ямам, эта ночь страшный холод. То есть ночь такая настала. Страшный холод. Абсолютная темнота, то есть тучи не видно. Представляете, ни костров, ничего нету. Вот абсолютная темнота. То есть там же фонари, ламп же не было, ничего. Абсолютная темнота, страшный холод, сильный-сильный ветер и еще страшный голод. И до того, говорит, страшная ночь была. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что-то почувствовал. То есть Наим отправился, его нету, какие-то странные действия, что-то почувствовал. И сказал, что кто пойдет, не узнает, что творится на той стороне рвов, и тому будет рай. И никто не встал из мусульман. До того страх, мы как сказали, как Всевышний Аллах описал, потемнело в глаза, и сердце дошло до гордани. То есть до того страшный страх был, все молчали. Темнота, пророк сам в темноте разговаривает, никого не видит. Еще раз он сказал, кто сейчас пойдет узнает, что на той стороне рвов, тому я обещаю рай. Все молчат, никто ничего не говорит. И третий раз пророк Саласлям сказал это, и все промолчали. Тогда пророк Саласлям развернулся и начал уходить. Здесь Узайф ибн Майямама говорит, он случайно как задел своей ногой мою ногу. «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Кто говорит? Это Узайфа. Все говорит, попал. Вставай, говорит. Иди, говорит. И Узайфа ибн Майямама рассказывает, что, говорит, я до того бедный был в те времена, что, говорит, у меня даже одежды не было. Я, говорит, когда вышел в битву, попросил у жены, говорит, ее платье, говорит, как бы ее одежда. И это, говорит, ее одежда чуть ниже колена была. То есть такой холод был. И я в этой тоненькой рубашечке дрожу, говорит, такой холод. И меня пророк посылает идти на ту сторону рвов. Такая темнота, как говорится, в упор ничего не видишь. И действительно, Хузайфа, ну, я мама отправился туда. Еще ему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ты иди туда и посмотри, и ничего не предпринимай. Никакое действие не предпринимай, что бы ни случилось. И действительно, Хузайф ибн Ямам отправился, дошел до рвов с лестниц и перешел эти рвы. Когда он перешел эти рвы, он увидел, что за рвами ветер, что за этими рвами такой сильный ветер, что ветер, который он видел там у себя, то есть на той стороне рвов, можно сказать, что это не ветер, или что вообще у них ветра не было. Такой сильный ветер, что у Курайши там даже палатки вырывало. Они в огромных кастрюлях, в огромных казанах готовили себе кушать. Ветер даже переворачивал эти огромные казаны или эти огромные кастрюли. И здесь он увидел в центре вот этой части огромный огонь. И около него стоит один человек. И когда, говорит Узайф ибн Ямама, когда я пригляделся, увидел, что это был Абу Суфьян. И я взял лук, натянул стрелу, и потом вспомнил, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ничего не предпринимай. И положил лук на место. После этого я увидел, что Абу Суфьян, рассказывает Узайф ибн Ямам, начал всех собирать к себе и кричать, начал кричать ко мне, приходите ко мне, то есть начал звать господ всех племен, которые пришли воевать против пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И я, говорит, тихонько подошел и недалеко сел от них. Была очень большая, очень сильная темнота, как мы сказали. Сказал всем, разговор будет очень важный, пускай каждый посмотрит, нет ли рядом с ним кого-нибудь чужого. И тогда Узайф ибн Ямама, Аллах Всевышний, субхана ва тааля, как бы дал ему сообразительность в этот момент. Он повернулся направо и спросил, ты кто такой? Он говорит, я такой. Налево повернулся, ты кто такой? Я, говорит, такой. А эти двое как растерялись и не сообразили спросить у Узайфа ибн Ямама, ты сам кто такой? Таким образом, Узайф вышел из этого тяжелого положения. И здесь он услышал, что Абу Суфьян, то есть после того, как он узнал от Бану Курайза, или после того, как услышал от Наима ибн Масуда, что Бану Курайза хотят убить 10 человек и так далее, и то, что они пожалели, то, что они предали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Суфьян сказал, «Валлахи, вы все видите, что вот 45 дней, и такой холод, и голод, и уже провизия кончается». Наверное, нам надо возвращаться. И как говорит Абу Хузайфа, даже Абу Суфьян не закончил свой разговор. Люди соскочили, побежали. Рахиль, рахиль. То есть уезжаем, уезжаем. Все быстро сели на свои кони. И за одну ночь, то есть к утру уже никого не осталось. Хузайфа ибн Ямама вернулся на другую сторону, перешел на другую сторону этих рвов. Пришел и спросил, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ему сказали, что он в своей палатке. Пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он в это время молился. И Хузайф ибн Ямама почувствовал страшный-страшный холод. То есть он до того сильно замерз, что он говорит, зуб мне на зуб не попадал. То есть до того я дрожал. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда молился, услышал то, что я дрожу, и снял с себя как бы плащ и накрыл меня. Потом, когда он домолился, спросил меня, что случилось, я ему так-так рассказал, тогда он сказал, спи. И Хузайф ибн Ямама рассказал, что меня уже разбудили утренние солнечные лучи. В это время пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, вставай, о Засоня, вставай, о Засоня. И когда утром сахабы все встали, увидели, что уже никого на той стороне рвов не было. То есть таким образом кончилась битва Ахзаб. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и другие сахабы ворачиваются домой. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, снял военную одежду, ну, пошел мыться и так далее. В это время к нему домой приходит один из его сахабов, имя которого было Духьяту Кальби, и стучится к нему в дверь. Открывает ему дверь Айша и говорит, где посланник Аллаха? Она говорит, так-так, он моется и так далее. Говорит, мне он нужен, с ним надо поговорить, иди его позови. Айша, радиаллаху анха, позвала пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел и посмотрел на Духьяту Кальби, он увидел, что это был Джибриль. Джибриль, алейхиссалям, как мы говорили, он мог превращаться в людей. Как в известном хадисе, когда Джибриль, алейхиссалям, пришел к пророку, саллаху алейхи вассалям, когда он сидел со своими сахабами в хадисе Умара, о том, что он пришел в виде человека в белой одежде, с черными волосами, не было на нем следов пути, и спрашивал пророк, саллаху алейхи вассалям, об имане, об ихсане, об исламе и так далее. Также Джибриль иногда превращался в вид или во внешность одного из сахабов пророка, саллаху алейхи вассалям, одного из подвижников, которого звали Духетуль-Кальби. И говорят, что он был очень красивым человеком. Духетуль-Кальби был очень красивым человеком. И когда Джибриль, алейхиссалям, пришел к пророку, саллаху алейхи вассалям, он сказал: «О, Мухаммад, ты сложил оружие?» Он говорит: «Да». «Однако, — говорит, — ангелы не сложили оружие». Он говорит: «В чем дело, что случилось? Скажи мне, Всевышний Аллах приказывает тебе воевать против Бану Курайза за то, что они тебя предали». И он вышел и ушел. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, одел военную одежду и начал всех сахабов собирать. И говорит: «Вы кого-нибудь видели?» Они говорят: «Да, видели. Духетуль-Кальби отправился, поскакал в сторону Бану Курайза». «Уллахи, это был Джибриль», — говорит. «И я вам всем говорю, тот, кто верит из вас в Аллаха и в судный день, пусть не молится, кроме как в Бану Курайза». И все сахабы собрались и отправились. По пути сахабы увидели, что время Асра уже пришло, и сказали: «Надо молиться». Другие сахабы сказали, пророк, саллаху алейхи вассалям, остальную армию сзади собирал. Другие сахабы сказали: «Нет, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал нам молиться в Бану Курайзе». А эти сахабы, другая половина, сказала: «Нет, он имел в виду, чтобы мы быстрее шли, однако надо молиться в свое время». И так между ними произошло маленькое разногласие. Потом некоторые почитали, когда уже дошли после Магриба Аср, а некоторые совершили Аср в свое время по дороге. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к ним пришел, они рассказали об этом случае пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и он подтвердил и те, сказал, что вы правы, и вы тоже правы. Здесь немножко хочется отойти от сиры. То есть очень важная вещь, которую должен знать каждый требующий знаний, имеется в виду исламские знания. Наш ислам, религия ислам, делится на две ветви. Религия ислам делится на две части. Усуль – основы, и фурор – ветви. То есть основа и ветви. Основа – это акида, то есть вероубеждение. Вероубеждение мусульман. А ветви – это муамалят или фикх, то есть амаль мусульман. То есть, например, я скажу, то, что мы верим в Аллаха, в судный день, ангелов, пророков, книги и так далее, это все то, что мы верим, что Всевышний Аллах Субхана Таля обязал нас молиться 5 раз в день, то, что Всевышний Аллах обязал нас посту в месяц Рамадан, все это называется усуль. То есть все это основы, это акида. Это наше вероубеждение. В этих вещах у сахабов никогда разногласий не было. И в исламе заключено в усуле или в основе запрещен какой-либо ихтиляф, то есть какое-либо разногласие. В основах запрещено какое-либо разногласие. Однако в ветвях, то есть фикх, разрешены разногласия, но с условием, чтобы то, на чем разогласят, то есть, например, есть какой-то хадис пророка, саллаху алейхи вассалям, или какой-то аят из Корана. И оба, ну, аят он сам по себе достоверный, например, хадис. Когда между учеными идет разногласие, мы смотрим: хорошо, у вас в чем разногласие? Один говорит, что в какой-то определенной вещи хукм такой или постановление такое. Мы говорим: какое у тебя доказательство? Он говорит: у меня такой-такой хадис доказательство. Другая группа ученых, мы у них спрашиваем: у вас в чем проблема? Они говорят, что хукм или положение, постановление будет такое, потому что у нас такое-такое-такое доказательство. Мы смотрим теперь доказательства у первой группы и доказательства у второй группы. Мы видим, что доказательства у первой группы недостоверный хадис, а доказательства у второй группы достоверный хадис. Такое разногласие в исламе запрещено. Такое разногласие является запрещенным, и это харам. То есть, если кто-то разногласит, у кого хадис или доказательство недостоверное, запрещено, чтобы он противоречил тому, у кого доказательство достоверное. Однако иногда мы видим ученый хадис один. Однако каждая группа из ученых по-своему понимает этот хадис. Как это случилось у сахабов? Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал сахабам: кто из вас верит в Аллаха и в судный день, пусть не молится, кроме как Бану Курайза. То есть были действительно слова пророка, саллаху алейхи вассалям. Однако каждая группа из сахабов по-своему поняли этот хадис. Вот такое разногласие разрешено. То есть мы сказали, что религия ислам делится на основы и на ветви. В основах запрещено какое-либо разногласие. Основа у нас одна, то есть религия, акида у нас одна, или убеждение одно, то, на чем были пророк и его сподвижники, рады Аллаху. А насчет ветвей, там есть два вида. Разрешенные противоречия или разрешенные разногласия и неразрешенные разногласия. Неразрешенные – это если достоверный хадис противоречит недостоверному хадису, это запрещено. А разрешенное разногласие – это когда хадис один достоверный, однако каждая группа из людей, с условием, чтобы эта группа людей была учеными. С условием, чтобы эта группа людей была учеными. То есть две группы ученых, каждый понимает по-своему этот хадис. То есть это понятно, да? Это очень важная вещь, которую должен знать каждый мусульманин. Вернемся к сире пророка, саллаллаху алейхи.